Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как оценить святость и есть ли такая возможность? Чем она измеряется? Кому это нужно и кто будет лидером среди святых? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну что ж, давайте проведем сегодня соревнование по святости. Вот, узнаем, кто в них победит, и победит ли кто-нибудь, есть ли вообще побежденные и победители вот в такой борьбе за святость, которую, мне кажется, мы иногда устраиваем в своих общинах. Вот. И пишите, пожалуйста, как вы думаете, есть ли критерии у святости? Вот какие критерии у святости? Вот мы посмотрели, пришел Петр Морозов, мы раз посмотрели, списочек взяли, оценили, анкетку заполнил, и непонятно, святой он или нет. Вот хотя бы. Так что давайте попробуем с вами поговорить об этом. Вот скажи, Петр, как ты думаешь, в банальном представлении, кто такой святой?
Ну, в нашем традиционном культурном представлении святой – это причисленный к лику святых. И, в общем-то, если мы говорим о нашей культурной православной парадигме, то мы все знаем, что святые – это причисленные, умершие, скорее всего, уже, но причисленные к лику святых верующие, которые прожили такую неординарную, наверное, жизнь, и за свои там деяния вот их сделали святыми. Вот, угу. В евангельском братстве и вот в сознании таком библейском, те, кто читают Библию, для них святые – это совершенно другие люди. То есть нет, они тоже включают тех, кто причислен к лику святых, но, в общем, они дополнительно еще включают всех остальных, кто посещает церковь и кто называет себя верующим и христианином, скорее всего, вот так вот. Потому что апостол Павел почти во всех своих посланиях, обращаясь к христианам там, в Коринфе, в Риме, там, в Фессалониках, он все время говорил «святые». Он называл их святыми, и нету никаких там сомнений, что это было такое понимание у него, что вот он обращается к святым.
Ну, вот здесь вопрос, потому что, знаешь, это я как-то нашел одну статью, готовился к эфиру, нашел одну статью интересную, да, в очень известной протестантской СМИ. Хотел даже сказать, проговориться.
Значит, хотел сказать газета.
Вот, ну, видишь, ты слился спойлер, короче, в одной газете. Вот смотри, я тут прочитаю тебе отрывочек из нее. «Быть святым значит быть нравственно безупречным. Это значит отойти от греха и посвятить себя Богу. Само слово «святость» означает обособление для Бога и образ жизни, достойный святых. Вероятно, самый лучший путь к пониманию святости – это посмотреть, как употребляет слово автора. Дальше идет, ну, как ты понимаешь, библейская экзегеза, да? Вот, быть святым, знаешь, в принципе, вот там выкладки, все это замечательно, это интересно, да, мне интересно было почитать статью. Но вот эта первая фраза меня прям смутила. Быть святым значит быть нравственно безупречным. По твоей физиогномической реакции, я понял, что тебя тоже это смутило. Вот как ты относишься к этой фразе «быть святым, быть нравственно безупречным»?
Ну, как к ориентиру. То есть мы стремимся к этому. Скорее всего, только так. Потому что если мы говорим об этом как о состоявшемся факте, то мы лжем. Угу. Ну, просто обманываем самих себя.
И... Ну, слушай, ты думаешь, что вот стремление к нравственной безупречности – это действительно стремление к святости?
Ты знаешь, тут...
Или все-таки это наше какое-то представление, что вот мы такие должны быть?
Ты знаешь, я бы сказал так, что вот если мы возьмем изначально, откуда идет это слово, там, из Ветхого Завета, да, там, отделенный, не такой, как в мире, да, там, непохожий, вот, то вот слово «святой», скорее всего, лучше всего понимают спортсмены, которые говорят, мы посвятим свою жизнь спорту. Вот.
Это посвященный.
Все. Да, да. Ну, все-таки, да, вот там есть. Вот,
чему-то посвятивший всю себя.
Да, да, да. Вот эту часть жизни, говорит он, я посвящаю спорту. То есть я ее отделяю для чего-то, для спорта. И вот так вот были святые предметы, отделенные для какие-то святые люди, отделенные для чего-то. Да, и когда это стало уже в Новом Завете, это стало уже приобрело, скорее так, уже не столько в Новом Завете, сколько уже в традиции церковной, это приобрело такую нравственную, как-то хотел сказать...
И сложное слово, парадигму.
Да-да-да, нравственную парадигму приобрело. Но весь вопрос в том, что мы сейчас этим пользуемся. И для нас слово «святой», исходя даже из культурного контекста, вот о котором мы говорили в самом начале, мы поневоле говорим о выдающихся нравственных людях, когда говорим, вот причислен к лику святых. И удивляемся, что кого-то, кто не был там особо замечен в нравственности и стремящийся к такой безупречности, да, причисляется к лику святых. Ну, мы как-то пожимаем плечами, не наша церковь, чужой монастырь, мы в него не лезем, да, просто не хотим ни осуждать, ни как-то не оценивать, вот. Но, в принципе, это связано у нас с нравственностью. Вот, сегодня святой – это буквально нравственный. Поэтому, наверное, к современному читателю…
Святой – это какой-то ориентир.
Да, какой-то ориентир нравственный, да, вот там безупречный, вот, например, безупречный. Да. Но я не согласен, во-первых, я уже сказал, с чем я не согласен, что это только ориентир, что это не может быть установленным фактом, пока ты живешь на земле. То есть есть какие-то вещи, которые, любой человек знает о себе. Да. И если мы сейчас будем развивать эту мысль, то мы увидим, что как раз Павел сообщал нам, что он по традициям фарисейским был безупречен, по закону безупречный. И у нас, оказывается, есть два подхода, как посмотреть на человека с этой точки зрения. Как на человека, который исполняет закон, и как на человека, который не может исполнить закон. Всю свою дорогу Павел после обращения пытался доказать, что, в общем-то, закон должен нас привести к чему-то, кому-то точнее, да, потому что не в силах мы исполнить его. Но когда он был фарисеем, он для всех и для себя был безупречен. И вот здесь мне хочется автора даже спросить, какими критериями он пользовался или какими критериями он может измерить эту нравственную свою чистоту, чтобы сказать, что мы стремимся к этой нравственной чистоте. Нет, не стремимся, а скажем так, что мы должны быть. Вот быть. Вот когда мы уже будем нравственно чистыми? Потому что стремиться к ней и быть – это два разных состояния. То есть я уже достиг, как Павел, будучи фарисеем, достиг. Или я стремлюсь к этому? Как Павел стремился, когда уже был христианином. Надо понимать, и надо сегодня разобраться с этим.
Я уже писал в других посланиях, что не почитаю себя достигшим. Да?
Да.
Всегда устремляйтесь вперед. Да?
Да.
Не оглядываясь на свои заслуги.
Да, он предполагал, что в нем что-то есть. Сам я, говорит, за собой ничего не замечаю. Но, скорее всего, да, могло быть такое, да, и в этом смысле мы сталкиваемся с двумя разными оценочными шкалами, и мы, может быть, сегодня как раз поговорим об этом.
Угу. Нас присоединились наши слушатели Дмитрий, Макея, Валентина, Николаева. Добрый день, друзья. Сегодня мы пробуем разобраться, что такое святость. Как вы думаете, пишите, какие есть критерии у святости? Дмитрий Макея написал: «Петр Морозов – святой проповедник». Дальше, видимо, Дмитрий пишет о критериях. Мудрый, терпеливый, позитивный, нелицеприятный, прямо на Иисуса похож, да?
Слово «позитивный» меня смущает.
Позитивный?
Это современный маркер современности. Позитивный уже...
Имеется в виду положительный, наверное, располагающий к себе, да? Мне кажется,
потому что, понимаешь, так много есть моментов, где Иисус выступает более в негативном свете, а его ученики в позитивном. Он говорит: «Вы меня предадите?» Они говорят: «Да нет, да ладно, никто, даже если все, то я-то».
Это Петр, да.
То есть...
правда, они все вторили ему.
Да, вторили ему, поэтому они были более позитивно смотрели на жизнь, чем Иисус. Поэтому слово «позитивный» я бы вообще убрал из... Это не нравственная категория. Это что-то другое.
И Дмитрий еще написал: «Нравственность делает человека похожим на человека». Ну, нравственность вообще категория человеческая, да? Нравственность – это то, что отвечает для нас. Как мы определим, что
такое человек? Эту цитатку запомнил бы. «Нравственность делает человека похожим на человека».
Да,
шикарно.
Хорошая, я тоже согласен. Очень хорошая. Фраза, ты знаешь, в рамках шутки, я вчера выстроился в своих записях, нашел, был такой ранее популярный, сейчас уже теряющий популярный жанр, как пирожки, если ты помнишь, такие стихи, не складухи.
Да, да, я прочитал сегодня твой стих.
Да, и мне очень в нашей теме, я хочу процитировать один из таких стишков. «Семен на пятый год исканий постиг секретный смысл всего, и мерзительная правда теперь стоит в его глазах». Понимаешь? В том плане, что когда мы действительно смотрим на окружающую жизнь, вот с очень высокой планки, да, своей высокой планки, да, и когда мы вдруг видим все окружающее вот в этой, ну, с этой высокой планки, да, это как бы, это нас разочаровывает, да. Когда мы к человеку относимся, знаешь, мой духовный наставник все время говорил, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться, да, то есть вот как, ну, у нас были, например, мой друг рассказывал, как, я не знаю, помнишь это или не помнишь, был такой автор-исполнитель, писатель Михаил Анчаров, да, в шестидесятнике, автор-исполнитель, бард, не знаешь, «Сода солнца», его знаменитая такая фантастическая книга, очень популярный был в 60-е, 70-е, 80-е, тут безумно его песни пели и так далее. Сейчас его, ну, практически не знают. И вот он однажды, он решил с ним познакомиться. Ну, мой друг такой, в общем, пробивной, в результате он там нашел, открывает ему пьяный старик. Да? То есть вот, ну, крушение идола непосредственно, да.
Ах, о крушениях идолов тоже надо
поговорить. Да, это очень близкое к тому, что вот мы говорим о святости, да. Другое дело, что понятно, что сегодня мы будем, надеюсь, поговорим о том, что есть вообще, как Писание смотрит на эту сферу, да, и когда мы же любим цитировать определенные места, да, часто вырываясь из контекста, да. Вот, в частности, любимая наша Первая Петра.
Не забирай у нас это, пожалуйста.
Не заберу, да. Не заберу. Да, значит, друзья, спасибо, что вы присоединились, за ваши комментарии. Нам очень важно то, что вы с нами. Очень важно, что ваше мнение. Так что ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, комментируйте. Нам очень важно и ваше мнение, и ваш взгляд на эту тему. Пишите о тех темах, которые вы, например, хотели, чтобы мы провели эфиры, исследовали эту тему в свете Священного Писания. И, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Проходите по ссылочке, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование. И, в общем-то, любую сумму для нас это очень важно. Так что, друзья, ну, собственно, мы выходим в эфир. Мы достигаем людей благодаря вашей помощи, вашей поддержке. Поэтому ваши лайки, ваши репосты и, конечно же, ваша материальная поддержка, ваши комментарии очень важны для нас. Ссылочка в описании к этому эфиру. Знаешь, о чем я подумал? А почему? Ну, сначала, может быть, святость в разных богословских традициях, ну, разное отношение понимания святости. Вот это как-то исторически сложилось, что, например, там у протестантской традиции свое понимание, да, вот святости, так как нет такого пантеона святых, да. Вот, есть понимание вот, ну, реальной святости, которая рядом, да, то есть вот, которую ты там выглядишь. Почему такая разница, на твой взгляд?
Ну, ты можешь еще раз объяснить вопрос?
Но в разных богословских традициях разное отношение к святости.
Ну да, почему? Почему? Ну, я не знаю, если честно, это надо копаться в традициях вот, и развитии историческом церквей, как так получилось. Uh-huh. Но вообще-то я вот сказал, что в Ветхом Завете мы сталкиваемся со святостью как с чем-то отделенным, и вот я тут, мне тут же сразу в голову пришла заповедь «Будьте святы, потому что я свят», а это о нравственности. Ну, это все равно о нравственности. И в этом смысле, как бы, какие бы традиции ни были, все равно святость — это о нравственности, так или иначе это может объясняться разными культурными особенностями, вот, как-то разными учениями отцов церкви, но все равно все говорят о святости, о нравственности, да, и вот все говорят, что вот святой человек — это добрый, хороший, любящий, там, жертвенный, и много качеств приписывается. Но к моменту прихода Христа на землю святой человек, или по закону святой, да, как вот писал Павел, это человек, который исполняет все до мельчайших деталей. То есть все расписывались, закон расписывался на действия, на случаи, и по разным там, эпизодам разбирались. Люди платили десятину и отдавали десятину даже с мяты.
Что... Ну, то есть со всего, грубо говоря, да, со да, всего они, прибытка.
Да, они хотели быть святыми. И
просто вот... с зарплаты, грубо говоря.
Да-да-да, со всего. И получается, что они там 3 дня в день молились, они постились, они специально исполняли так, чтобы это было видно. И вот это вот слово «так, чтобы было видно» меня подталкивает на то, что концентрация была на заповедях, которые можно замерить, то есть на внешних. Концентрация была на внешнем. Не укради, не убей, не солги там, не прелюбодействуй. И вот с этими заповедями люди очень так подробно их расписывали, подробно их как-то вот разбирали и пытались воплотить в жизнь. И в этом была не столько ошибка, а, я бы сказал, как-то недоработка. Потому что упустилась заповедь, которая, ну или, скажем так, сказали, что вот это и есть исполнение закона. Вот все, что видимое, мы можем замерить, и вот это и есть исполнение закона. Но то невидимое, которое есть даже в 10 заповедях, люди упустили. Вот если ты возьмешь 10-ю заповедь, о чем она? Не возжелай.
Ну да, да.
А ты желание можешь замерить? Кто-то может внешне замерить мое желание? А, вот эта вот оценка праведности, которая исходит из поступков, из дел, она стала превалировать. И люди очень стали стремиться. А когда ты сам себя можешь оценить по определенным критериям по поведению, то ты можешь и других оценить. И появилась какая-то соревновательность. И люди стали отличаться. Вот этот вот праведный, ну, отличать друг от человека от человека, вот этот праведный, он и в синагогу ходит, он там и молится 3 раза в день, он и милостыню подает, это видно, прям медный звон там стоит, когда он милостыню подает. Он правильно одежду носит, он десятину даже с мяты отдает. Вот это правильный. Вот этот человек не каждую субботу посещает синагогу. Вот. Он не подает милостыни. Он там еще что-то не делает. И вот это вот поведенческая такая, поведенческий замер, поведенческий такой, он стал превалировать. И я не знаю, как сейчас в традициях церкви, но мне кажется, все равно в христианство так или иначе возвращается к тому, что вскрыл Христос. Вот в этом подходе к святости. Он же вскрыл недостаток в Нагорной проповеди. Вот недостаток, даже если и до Нагорной проповеди был виден, просто люди не обращали на него внимания. Во-первых, есть заповедь, которую ты точно не замеришь, не возжелай. Как ты зависть можешь замерить? Никак. И это должно было подсказать людям, что святость заключается не только в поведении. Да, поведение – это важно, но святость заключается в чем-то большем и глубоком. И когда Иисус говорит о людям, что вот эта пугающая фраза о том, что ваша праведность должна превзойти праведность фарисеев. Сегодня люди говорят, как она может превзойти праведность фарисеев? Фарисеи вообще даже не поднимали глаза на женщин. А сегодня какой фильм не включи, те голые тела и все, и ты прям хоть выключай все время. И вот это вот вопрос. А Христос подсказывает, особенно в Нагорной проповеди. А я вам говорю, что кто с вожделением смотрит...
Тот уже прелюбодействовал в своем сердце.
Да. И он говорит, посмотрите на ваши внутренние мотивы. Святость замеряется, если она вообще замеряется, не только поведением. И даже не столько им, сколько вашими внутренними желаниями, вашими внутренними мотивами, то, что скрыто. И поэтому фраза сегодня, которая звучит для некоторых удивительно, не судить, ну а как мы, как вообще оценивать? Да никак не оценивать, никак не судить. Ты кроме как себя не можешь оценить, потому что только ты знаешь свои мотивы, и то не все. От тайных моих убереги меня, говорил псалмопевец. И в этом смысле Христос поднимает вот такой вопрос, или вот находит слабость в такой вот оценочной шкале поведения людей, и говорит, посмотрите, вы можете превзойти, если не будете обращать внимание, как на вас люди посмотрят, что вы делаете то, это, пятое, десятое. Но если вы будете смотреть на внутри себя и будете с собой вот этот вот самый диалог или вот самоконтроль делать, что вы чувствуете по отношению к тому, кто вас не любит? Что вы чувствуете по отношению к тому, что там, или о чем вы думаете, когда проходите мимо красивой женщины? О чем вам говорят ваши мысли и ваши желания? И вот эти мысли и желания, вот эти поступки ваших, мотивы ваших поступков, они о вас говорят гораздо больше, чем поведение. Это же очень смешно. Бог, который знает наши мысли, наши желания, наши мотивы. И мы будем говорить, что мы по закону, как говорит Павел, мы по закону праведны. Мы уже вот есть состоявшиеся праведники или состоявшиеся святые. А Бог смотрит на нас и говорит: я знаю твои желания. Я знаю твои желания. У Александра Митрофанова есть замечательная шутка. Я не знаю, где он ее откопал, в интернете, наверное, в воскресной школе. Как называется человек, который исполнил все заповеди? Заповедник.
Да, хорошо, да.
Потому что вот их исполнить-то очень сложно. И в этом смысле, когда мы говорим о святости, то стремление к святости, наверное, говорит нам о том, что человек смотрит внутрь себя, да, и смотрит на свои мотивы, своих поступков. А быть святым — это человек смотрит только на внешнее поведение и не видит сути закона, сути того, что хотел сделать Господь, давая вот эти заповеди. Угу. И в этом смысле мы сталкиваемся с двумя разными шкалами, и в том-то все и дело, что Павел эти, как бы, представитель двух этих разных шкал. По закону он безупречен, а благодать ему нужна, потому что он не выполнил закон. То есть он не исполнил его, по большому счету. Вот и все. И мы сейчас вот можем сколько угодно говорить, что христианин должен быть. Мы будем призывать с кафедры, говорить об этом, лозунги говорить, и объяснять, и находить правильные отрывки. И, кстати, их много достаточно. Можно обосновать такую точку зрения. Но мы сразу упустим вот это внутреннее наше. А как только мы его упустили, мы упустили самое главное. И мы вернулись к тому состоянию, в котором пребывали те самые фарисеи, которых мы с кафедры очень сильно поливаем. По сути, сегодня есть большой риск скатиться вот к этому поведенческому суждению, я бы так сказал. Я тут люблю вспомнить это поведенческое направление в психологии. Мы не можем замерить внутренность, но внешнее поведение мы можем заверить, поэтому давайте будем создавать такие сценарии поведения, которые помогут человеку выживать. Угу. Собственно, то же самое.
Дмитрий Макен писал: я задонатил в передачу в пользу библейского развития. Дмитрий, большое вам спасибо, потому что на самом деле это, ну, для нас это очень важно. Для нас, в общем, каждый рубль, который жертвует для нас наши подписчики, означает, что как бы то, что мы делаем, очень важно для вас. А это самое важное, на мой взгляд, самая важная оценка того, что мы делаем. Значит, это то, что мы делаем, как бы помогает и важно для наших слушателей, наших подписчиков. Поэтому большая вам благодарность за это. Давай, знаешь, вот разберемся, да? Что Библия говорит о святости? Начнем, как обычно, с Ветхого Завета. Да?
Давай.
Значит, книга Левит, буквально несколько цитат. Да? «Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, присмыкающимся, не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. Святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам боков литых, не делайте себе. Да? Будьте предо мной святы, ибо я свят Господь. Мужчина или женщина, если они будут вызывать мертвых или уховать, да будут преданы смерти». Да? Здесь что это означало быть святым? То есть здесь видно явное, четкое, значит, какие-то параметры. Да? То вот этого не делай, вот этому не поклоняйся, у тебя есть один Бог, ты должен быть отделен от того, что вокруг тебя. Да?
Да, скорее всего, эти призывы не столько к нравственной чистоте, хотя там есть что-то, да, угу. Но, скорее всего, как первая, как и вторая, как, так и третья часть говорит о том, что вокруг тебя есть что-то, что живет не так, как ты, и живет неправильно, и вот это твое отделение должно быть даже физическим. То есть если касается кашрута, то мы говорим о том, что ты, когда садишься есть, это должно напоминать тебе, что ты не должен быть похожим на другие народы.
Там, ну, кашрут — это ритуально чистая,
да, кошерная пища. Да. Кошерная пища, там, да, или вот те там нечистые животные, о которых мы говорим.
Установление, да,
вот. Чистым и нечистым. Да. Так как литым идолам поклонялись, или вот этим, что называет Павел, вещественным началом, там, да, то просто Господь говорил: слушайте, вы познали Бога, вы стояли у горы, гром молнии, вы боялись, вы послали домой Моисея.
Да, более там ведь, если ты помнишь, да, в Исходе, там есть момент, когда Бог являлся на горе Хариве, да,
да, и там,
там было ограждение, и там даже животное, которое ступало, да, оно, собственно говоря,
да,
следовало гибель за это,
да,
то
есть, вы,
чтобы
вы
показать
познали
святость, да, отделенность.
Да, и мне кажется, что здесь вот, вот вторая часть говорит о том, что вы познали гораздо больше. Не возвращайтесь к примитивизму тех народов, которые живут рядом с вами. Есть риск того, что вы будете смешиваться с этим народом, поэтому даже пища вам должна напоминать об этом. И там, кстати, и одежда должна была напоминать об этом.
Правда.
Вот. Есть риск, что вы вернетесь к примитивизму поклонения идолам, которые окружают вас народы. Да. И есть риск, что вы будете...
Собственно, ну, история Израиля демонстрировала много раз.
И есть огромный риск, что вы захотите окунуться в потустороннее. Не то, которое я вам даю, а то, которое доступно, более доступно. И, по сути дела, сегодня эти риски до сих пор присутствуют у христиан в большей или меньшей степени. Там, да? Но я бы сказал, что мы просто неправильно используем вот, свою отделенность. Мы отделенность используем, когда нам ее не надо использовать. Нам отделенность нравственная нужна, но не физическая. Нам не нужна физическая отделенность, когда говорят, вот я не буду с ним общаться, потому что он такой. То есть ты не общайся с христианином, который называет себя христианином, а сам такой. А вот с такими, пожалуйста, сколько угодно общайся. Да, более того, это правильно, что ты с ними общаешься, потому что ты им даешь что-то. Вот. А мы можем сегодня использовать это как вот физическое отделение, не буду с ними общаться там. Не хочу я с ними говорить, там они плохие, злые. Вот, в общем-то, пророка Иону посылали как раз к злым проповедовать. Там, вот. И мы сегодня можем исполнить этого пророка.
У него, собственно, когнитивный кризис был именно с этим связан.
Да.
Бог простил тех самых злых, кому он пошел.
Да, и сегодня мы можем исполнить этого Иону. И вот чтобы не было, вот эту заповедь нужно понимать правильно. Мы должны быть нравственно чистыми, нравственно отделены. Вот вторая вещь по поводу идолопоклонничества. Слушайте, ну, мы, познавшие Бога, или, значит, я надеюсь, что все познавшие Бога, да, вот как Бога любви, там, и как Бога прощающего, милосердия, не будем возвращаться к разным философиям мира, собственно, о чем Павел предлагал. Он назвал это философиями, которые, вот там, учения, которые вокруг были, вот, а тогда, в ветхозаветный период, это были просто идолы, это было учение, это было поклонение, это была культура. Мы заимствуем у народа правила посевных каких-то вещей, там, ну, там, растить культуры различные, заодно принимаем от них поклонение богине плодородия. Вот. Чтобы этого не было, была эта заповедь. Ну и, конечно, вот эта культура, скажем так, или культы, которые имели общение с потусторонним, Бог предупреждал, что вот тоже. Сегодня этого гораздо больше, чем, мне кажется, в прошлые века. Сегодня это и по телевизору можно, и по радио, и, в общем-то...
Это правда, да.
Это часть нашей светской жизни. И вот здесь нам нужна отделенность. То есть нам нужна какая-то здоровая позиция в этом вопросе. То есть мы не боимся этого, но мы этим не интересуемся. Нам это как-то... То есть мы видим это бессмысленность. И мы готовы объяснить, почему мы... видим в этом бессмысленность. То есть все, что было в Ветхом Завете, и все вот эти вот вопросы святости как отделенности, они и сегодня присутствуют. Только нужно правильно их использовать, а то можно закрыться, запереться, создать свою субкультуру и только в ней вариться. И это, мне кажется,
здесь ошибок. Видишь, здесь, мне кажется, да, можно перейти к Новому Завету, да, что это, да? Потому что это очень важно. Вот. Эра Нового Завета, что она изменила в нашем понимании святости, да, что значит быть святым. Ну, первое, что там напрашивается, это первое Фессалоникийцам, первое послание Фессалоникийцам апостола Павла, ибо воля Божия есть освящение ваше, да, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, да, то есть вот все равно это некая выбор, который делает человек.
Безусловно.
В этом мире. Да? Что еще?
Ты знаешь, я могу сказать, что как и фессалоникийцам, так и ефесянам, и вот примерно в тех же местах, нужно посмотреть, по-моему, в Ефесянах 5 главе, там, первых 3-4 стиха, говорится тоже о блуде. И говорится о нечистоте, чтобы мы себя отделяли. И там же Павел добавляет, чтобы не поступать корыстолюбиво. То есть он ставит на одну площадку корыстолюбие и жадность.
Ну, там сквернословие, например.
Да, еще сквернословие, да. И получается, что у нас...
Не оскорбляйте Духа Святого.
Да, у нас есть более такая вот вещь заметная, если мы говорим уже о двух... Вернемся опять к двум шкалам, да? Угу. Поведенческой и внутренней, да. Блуд — это то, что можно заметить. Блуд — это то, что очевидно. То есть... Но корыстолюбие — это то, что не очевидно. Жадность по отношению там, к братьям, там, потому что там сказано «по отношению к братьям корыстолюбиво», чтобы никто не поступал. Да, вот это не так заметно.
Ты знаешь, вот есть критерий, Яков его нащупал. Да? Яков говорит о том, что есть один... Значит,
вся Нагорная проповедь — это одни сплошные критерии.
В нашем организме есть значит, часть этого организма, член, да, который сразу является показателем того, что у нас внутри. Да? То есть Яков как раз говорит, что... И опять же он говорит, что вот вы говорите святые и друг друга проклинаете. Да? В чем как бы тогда святость-то вы мне объясните?
Ну, вот смотри, мне кажется, евангелисты, по-моему, больше подошли, когда говорили о том, что от избытка сердца говорят уста. Угу. То есть, наверное, мы можем еще и смотреть на то, что мы говорим, то, что мы воспроизводим, потому что наше сердце не всегда нам доступно. Но в кризисные моменты вырывается наружу то, что даже нам недоступно. И вот такие в кризисные моменты, когда мы попадаем, что-то из нас выходит, из нашего рта, скажем так, к чему мы должны прислушиваться. Это не крах, это не трагедия, это не позор. Хотя вот там люди воспринимают это как трагедию, как крах, как позорище, как я мог такое сказать, или как ты мог такое сказать, ты же верующий там. Ничего такого, ты просто узнал о себе то, что о тебе Бог всегда знал. Он тебя поместил вот...
То, что ты пытаешься умело скрывать.
Да, то, что ты... И даже от себя. И в этом смысле вот этот критерий, один из критериев святости, тоже должен работать, срабатывать, и мы можем на это тоже ориентироваться, что мы говорим. Потому что... Причем, что мы говорим, когда мы либо одни, когда нас никто не видит.
Это правда.
Когда нас подрезали, там, и мы что-то говорим. Или когда нам кирпич на ногу упал, мы что-то говорим, да. Вот. Либо когда мы попадаем в кризисные ситуации. Когда мы просто уже не контролируем себя. И тогда это вырывается из нас, и тогда мы понимаем, что в нас есть. И мы можем испугаться и сказать, нет, это вот получилось потому, что упал кирпич, или потому, что он меня подрезал, но не потому, что это у меня в сердце. И можем продолжать дальше обманываться. А можем начать вот это движение, о котором мы говорим, что будьте святы, это все-таки больше... Будьте, в смысле, стремитесь к этому, чем будьте, вот это ваша позиция святая. Вы на этом стоите и не сходите с этого. Как я Ералаш вспоминаю, как школьник побил какой-то рекорд и потом удерживал его полгода. Тигири держал. Мне кажется, что вот это удержание святости очень смешно со стороны смотрится. То есть я святой и непоколебимый, и ничто меня не тронет. Это неправда. Обязательно найдется что-то, что вас тронет. Это...
Есть очень хороший вопрос, Дмитрий Макен написал. А в чем разница между святостью и святыней?
И святыней. В каком смысле опять святыня? Да, то есть если мы говорим, Христос как-то сказал о том, что больше там жертвенник или золото, которое вы кладете на жертвенник.
Ну да, он как раз от святыни, ты как раз и говорил.
Да, и мы говорим о святыне как о чем-то таком, что для нас является вот таким предметом, который вот отделен от всех остальных. А когда мы говорим о святыне, мы даже можем сказать об имени Господа. Угу. То есть это такое имя, которое мы произносим только в особенных случаях. Правда, в России это не получается, потому что это через слово у нас «О Господи, Боже мой» и так далее, все, что мы умеем это производить, но, в общем-то, это не должно быть так. Поэтому, когда мы говорим о святыне, мы говорим о чем-то, что для нас действительно имеет большую-большую ценность. И вот там мы...
То, что мы бережем, то, что мы выделяем, и то, что, за что мы, собственно, готовы жертвовать.
Когда говорят «не бросайте святыни псам», имеется в виду именно это. То есть будьте благоразумны. А некоторые, правда, говорят о том, что не пускать неверующих к причастию, но мне кажется, это слишком... Слишком неразумно, потому что можно людей оттолкнуть, все равно для них ничего не сработает, но это вопрос, ладно, это вопрос традиций. Вот, так что так вот. А по поводу того, что...
У меня, кстати, есть пример.
Ну, хорошо, хорошо, давай.
Про причастие. Значит, в нашу церковь, значит, ходила семья, и вот сын, он не был членом церкви, да?
Угу.
Он поехал в летний лагерь наш церковный, да, и мы там много общались, все, и он после летнего... Он так вообще не очень посещал общину. То есть не посещал он общину, действительно. И он сразу же после, значит, он приехал, он прям собрался, собирается же в воскресенье, он собирается, и он говорит, а ты куда вообще? Он говорит, в церковь. А был причастие. И он, значит, принял причастие, и отец не стал там его, значит, что ты делаешь там, все... Принял, потом сели и объяснил.
Это как повод поговорить.
Да, да. Прекрасно. И в результате он принял крещение. Он пошел, сразу же записался на курс подготовки к крещению. И принял крещение.
Здорово.
Да.
Потому что для некоторых людей это может, их может оттолкнуть, а некоторых людей, наоборот, возбуждает ревность. Они говорят, как, а я хочу, и поэтому я пойду креститься, я хочу быть частью церкви, mm-hmm. я хочу участвовать в этой трапезе, там, да, трапезе любви. Поэтому, конечно, нужно тут смотреть по обстоятельствам. Чтобы угу. не оттолкнуть, а чтобы, наоборот, возбудить ревность в человеке.
Алексей написал, «Святость без любви не есть святость. Есть святые, а есть святоши. Любовь и есть показатель истинной святости».
Аминь. Все, что я могу сказать. Потому что как только мы разносим святость и любовь в разные стороны, мы получаем святош без любви.
Фанатиков.
Да, фанатиков. Потому что святость без любви — это, в общем-то, и есть фанатизм. То есть мы... Ради имени Господа можем сжигать, можем еще что похуже делать, разжигать войны и так далее, и так далее. На это человечество способно. Поэтому как только любовь уходит из святости, святость перестает быть святостью. Угу. Вот и все, мы как бы на этом ставим точку, и можно никогда не возвращаться. Как только мы услышим, что святость — это не любовь, мы криво улыбаемся и идем дальше. Потому что принимать это сложно. В истории церкви так много было... ошибок именно поэтому, вот, исходя из вот этих позиций, чтобы возвращаться к этому, мне кажется, нет смысла просто.
Скажи, вот опять же, то самое место, которое часто вспоминаем, да, первое послание Петра, вторая глава, да, «Вы, род избранный, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий». Что имел в виду апостол Петр, когда так обращался к верующим? Зачем?
Люди, взятые в удел. Но это, в общем-то, все, что он там говорит, уходит корнями в Ветхий Завет. Да, то есть, когда Петр говорит это, он же пишет всем, он пишет это не только иудеям, и он все благословения, которые были даны иудеям, угу. он переносит просто на христиан. И говорит, теперь все, что вот... должно было принадлежать им или принадлежало им, теперь это переходит вам, но в каком-то другом теперь смысле, да, в более глобальном, и я бы сказал, на более долгий период, на вечный, скажем так, да, поэтому терять это очень проблематично. И он использует совершенно вот понятные, для иудеев точно понятные образы, которые... Вот с одной стороны, понимаешь, с одной стороны, я вот сейчас вот слушаю все это и понимаю, что в первых церквях было очень много смешанных церквей, где были иудеи и где были язычники. Но мне
язычникам
кажется,
надо было объяснять, что
это. Да, такое. Да, да, да. И это вызывало, с одной стороны, распри, а с другой стороны, это было преимуществом, потому что были те, кто мог объяснить эти образы, что они значат.
По идее, научи, да.
Да, по идее, научить, а заодно и себе сказать, потому что мы... Ну, это вот я с университета, я помню, нам преподаватель, она говорила так, как только вы начинаете что-то объяснять, вы сами лучше понимаете. И мне кажется, что для самих иудеев было важно это объяснить, чтобы самим понять, что те, кому они объясняют, теперь тоже люди, взятые в удел. Ровно mm-hmm. как они то, что они хотели или видели в себе, там, да, то теперь это уже касалось и тех людей, которых называли язычниками. Это для них тоже было очень важно объяснить. Вот. И мне кажется, что вот то, что Петр пишет, будучи иудеем, воспитанным в иудейской традиции, требовало объяснения. Вот. И для нас это корнями уходит в Ветхий Завет, и для нас это хорошие, какие-то, кстати, хорошие благословения, хорошие новости. Вот.
Ну, на самом деле, это, естественно, имеет контекст, да, потому что если посмотреть в самом начале главы, да, он начинает с чего? «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам возрасти, дабы возрасти вам во спасение». Да? То есть он как бы говорит, да, у вас есть статус.
Да, но есть что-то, что нужно сделать.
Тогда посмотрите, а почему тогда злоба, коварство, лицемерие, зависть и злословие? Это соответствует тому, что вы вот в чем вы сейчас пребываете, да? То есть вот это вот на самом деле очень важная лакмусовая бумажка. Вот то здесь же есть и то, что проявляется, и то, что внутри, да? Злословие вроде проявляется, да, а зависть? А лицемерие? Лицемерие проявляется, но оценить лицемерие очень сложно.
Да, да, и оно проявляется, опять же, в таких каких-то сложных ситуациях, когда...
И коварство, например, да?
Слушай, давай так скажем, что мы, вот есть такая вот, опять слово это, парадигма, да, которая очень хорошая. Мы до конца себя не знаем. Мы, на самом деле, просто нам, Бог нам, нас помещает в разные ситуации, открывает нас. И самый яркий пример — это Петр, мы много раз разбирали. Но лучше всего, мне кажется, об этом написал Лука. Потому что это такой большой отрывок, в котором он говорит Петру, что тот отречется, Петр уверен, что не отречется, а потом Иисус добавляет вот эту фразу, ну не потом, а сразу добавляет фразу, ну ты некогда обратившись.
Угу.
То есть он уже 3 года ходит, он уверен, что он все...
И, наставишь.
Нет, и ты некогда обратившись, укрепишь братьев.
Да-да-да, укрепишь.
То есть сейчас, Петр, ты уверенный в себе, ты не способен. Но ты, когда что-то узнаешь о себе, вот тогда ты будешь способен укреплять братьев. Вот примерный посыл Христа. Петр еще не знает, что с ним произойдет. Но Петр готов сражаться и умереть. Это очевидно. Но Петр к чему не готов? Он не был готов к тому, что произошло. Иисус предупреждает. Он говорит, смотри, враг, сатана, просил сеять вас, как пшеницу. Ну, то есть подбрашивает зерно, ветер уносит шелуху, а тяжелое зерно вверх, падает. Да. А я просил, чтобы вера твоя не оскудела, чтобы ты остался таким же тяжелым зерном. Но это же сатана делает. Он занимается этим всю свою жизнь, там, да, несколько тысячелетий. И он знает, как нас поставить в такие положения, когда мы окажемся к этим, ну, к этим ситуациям не готовы. Вот Петр оказался не готовым к той ситуации, которая сложилась тогда. Ну, они заснули, во-первых, да. То есть он должен был... Христос предупредил, он говорит, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Не вообще, в принципе, в искушение, а чтобы не оскудила вера ваша. Вот я молился, и вы молитесь об этом. Тогда. Он сам пошел, он борется там, там сражается. И вообще интересная молитва была у него. А потом он приходит, они опять спят. А потом ситуация... Приходит Иуда, его забирают, причем забирают его по собственной чуть ли воле, потому что он там исцеляет ухо рабу первосвященника. И Петр к этому не готов. Он просто не готов. И он не готов следовать за учителем. Планы, ну, то есть вот эти планы, которые вот зрели в голове Петра, это было одно, а реальность, с которой он столкнулся, другое, он оказался не готов. И еще там не расцвело, еще петух не пропел, он уже 3 раза отрекся. Мы, когда говорим, что мы себя не знаем, ну, то есть, или как мы должны быть, скажем так, мы должны быть внимательными к себе и уверенными в том, что мы себя не знаем до конца. То есть не удивляться, что из нас может что-то такое вылезти, чего мы о себе не знаем, не удивляться, а наоборот принимать это и понимать, что мы наконец-то это открыли, то, чего раньше не знали. Петр узнал о себе за эту ночь столько, сколько никогда не знал и не думал. Но если мы этого не узнаем, и как вот Петр, мы не сможем обратиться и укрепить кого-то. То есть мы не сможем говорить вообще о какой-либо святости. Мы вообще не можем говорить о святости, если не узнаем внутреннего человека, внутреннего себя. А внутреннее «я» узнается только в очень неожиданных, в ситуациях, к которым я не готов. И никакой святости не будет, если мы не дадим Богу или не позволим Ему поставить нас в ситуацию, когда мы проявимся в полноте своей, вот во всей своей красе, как Петр.
Ну, ты знаешь, вот даже обычно вспоминают потом, там, что вот, ну, Петр все равно там ошибался, да, и обычно вспоминают там спор с апостолом Павлом его, да, но на самом деле там в Евангелии от Иоанна, конец Евангелия от Иоанна, он очень специфичен, когда Христос 3 раза просит его, там, любишь ли ты меня, Петр, вот, следует простой эпизод, да, когда идет апостол Иоанн за ним, он говорит, а он-то чего? Это же ты меня взял, ты же меня изменил, ты же готовишь. Он говорит, что тебя до него, ты следуй за мной, да? Вот, вот эти вот, вот, а вот эти лакмусовые бумажки, мне кажется, это как раз лакмусовые бумажки нашей настоящей святости, нашей готовности, да, следовать. И при этом понимание своего собственного, ну, скажем, своего собственного несовершенства, своего собственного, своих собственных изъянов, в конце концов.
Надо учесть, что проходить такие ситуации очень сложно. Сам Петр проходил очень тяжело, вот эта 21 глава Евангелия от Иоанна, которая кажется вообще лишней, там, да, может, она покажется, на самом деле она не лишняя, просто сам Христос сходил за Петром, да, и Петр прошел это не для того, чтобы уйти и быть рыбаком, а прошел это для того, чтобы стать тем Петром, каким он стал. Он стал тем, кем должен был стать, но мы, вот, вот та святость приобретается, или та там нравственная чистота приобретается, когда мы проходим через такие испытания. И надо же сказать, надо признаться, что, что Марк, сбежавший там от Варнавы и Павла, подобрал-то его все-таки Петр.
Угу.
Да, и получается, что он приобрел то, чего в нем не было. Он приобрел способность помогать братьям, а это часть святости, поддерживать упавших, быть милосердными к ним, сострадательными, утешать, ободрять. Это часть того, что мы должны, вот, я не знаю, транслировать на своих братьев, и это часть нашей святости, нравственной чистоты. Вот. Но это мы приобретаем, проходя через определенные ситуации, когда мы вскрываемся. Вот. И опять мы говорим о святости как о том, что внутри нас и то, с чем мы работаем с собой. Но как только мы останавливаемся на внешнем, то мы можем помериться, можем посоревноваться, можем выявить лучшего, худшего и, в общем, затюкать худшего, если, если понадобится.
Знаешь, я помню, есть такой фильм, где сэр Энтони Хопкинс, дай бог ему еще здоровья.
Да, он до сих пор танцует.
Да, и играет, сочиняет музыку. Играл апостола Павла, он так называется, апостол Петр Павел, такой несколько, там, 4 или 5 серий у него. Есть момент, который, где апостол Павел сидит в Коринфе, да, и, значит, разговаривает с Прискилой, Присцилой, да, диаконисой, и разговаривает словами 13 главы, да, говорит, что я вот этого не имею, вот этого не имею, вот этого не имею, я кимвал звучащий.
Угу.
Когда мы воспринимаем, знаешь, Писание как просто нарративы, воззвание, да,
угу.
Это может совсем иначе на нас оказывать влияние, нежели мы воспринимаем это как диалог Бога с нами.
Угу.
И вот это, мне кажется, это меняет вообще наше понимание святости, личной святости, да, как присутствие Бога и Его действия, чтобы мы понимали, что такое отделенность для себя, да.
Да, прикосновение Всевышнего к нам, оно бывает разным. Да, бывает утешительным, бывает, когда мы просто теряемся и не знаем, что делать, а бывает горьким, потому что мы осознаем что-то о себе, чего мы раньше не знали. Но это путь к нравственной чистоте, к святости, и вот это вот «будьте святы, потому что я свят» без познания себя, ну, просто невозможно. Это путь, и по нему надо двигаться. Вот, примерно так.
Ну что ж...
У нас еще много времени.
У нас еще целая минута, и я бы хотел сказать, что на самом деле сегодня, мне кажется, мы приблизились к очень важному, в исследовании этой темы, к очень важному моменту, да, моменту личной святости, личных взаимоотношений, да, моменту того, что святость трансформирует меня, мои взаимоотношения с Богом и мои взаимоотношения с ближним. Мое понимание своей греховности и понимание того, что Бог сделал для нас, чтобы мы шли и проповедовали,
да.
Мы шли и были ценными, мы ценили то, что Бог делает в нашей жизни. Потому что иногда, ты знаешь, мы очень сосредоточены, знаешь, это как у Достоевского, слишком один из монахов был слишком сосредоточен на бесах и не видел Бога.
Так, да, бывает такое.
Да, и мне кажется, что, конечно же, святость обличает наш грех, но она прежде всего указывает на Бога. сосредотачусь только на грехе, мы перестаем видеть Бога в своей жизни. Поэтому, мне кажется, это самое важное сейчас, что мы можем понять, да, в этом. Да. Да, у нас есть то, что, за что нам стыдно, но это стыдно распял Христос на кресте, и Он достаточно заплатил, чтобы сделать нас детьми Божьими. И поэтому очень-очень здорово, что мы сегодня подняли эту тему, говорили о нее. Спасибо большое. С нами был пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов, а мы сегодня говорили о святости, о том, как мы ее можем достигать уже сейчас. Каждый четверг, 15:00, в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Бог и Библия помогают нам их решать. До свидания. Да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.